Друзья, доброе утро. Вместе просыпаемся. Татьяна Ладева меня зовут. Скачивайте мобильное приложение «Радио Спутник». Задавайте там свои вопросы, делитесь своим мнением, оставляйте комментарии. Кстати говоря, есть повод нас поздравить. Проект «РИА Новости» и «Радио Спутник» стали лауреатами премии «Tagline». Проект «РИА Новости» Нюрнберг VR-дикт народов завоевал бронзу в номинации «Лучшее решение в VR». А «Радио Спутник» получила награду в номинации «Лучшее приложение медиа СМИ». Мы также взяли бронзу, с чем я поздравляю и коллег по радио, и коллег из РИА Новостей. Переходим непосредственно к главным новостям этого часа. Политолог, доцент финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков со мной на прямой связи. Леонид Викторович, я вас приветствую.
Да, здравствуйте, присоединяюсь к поздравлениям.
Спасибо, спасибо, очень приятно. Будем и дальше стараться. Вы тоже, Леонид Викторович, если вдруг у вас нет мобильного приложения «Радио Спутник», на смартфон устанавливаете, слушайте, и будем рады, если вы с нами всегда будете таким образом на связи. Давайте с вами обсудим главные новости, которые сейчас есть на лентах СМИ. США пересмотрели свои оценки угрозы, которые исходят от Москвы, как они говорят, и больше не настаивают на том, чтобы Киев не наносил удары по российской территории. Об этом британская газета «Таймс» пишет со ссылкой на собственные источники в Пентагоне. Ну, то есть, что получается? Белый дом больше не будет запрещать Киеву, если раньше такие запреты были, наносить удары по России. Такие заявления, мне кажется, все-таки, хотя мы понимаем, что от Вашингтона разные заявления порой исходят, и не всегда надо придавать им все-таки значение. Но здесь, знаете, настораживает.
Да уж куда больше это настораживает. Но хуже гораздо, если не просто это будут заявления, если они им начнут поставлять те же ракеты «Хаймерс» с большей дальностью стрельбы, это дальностного поражения, потому что до этого они им там ограничены и поставляли ракеты, чтобы не наносились по удару по территории России. Но а если вслед за заявлением последуют действия, то это, конечно, безусловно, эскалация и ставка на то, что конфликт должен быть закончен где-нибудь на старых границах, если на территории России. То есть это ставка на то, что Россия сдалась и запросила о переговорах. Но это проблема в том числе и России, потому что если мы вспомним, с чего начиналась операция специальная и заявление главнокомандующего о том, что не дай бог кто-нибудь туда вмешается, то для него последствия будут несовместимы с его государственностью. Мы видим, что уже все вмешались на стороне Украины.
И причем никто это не признает, мне кажется, да, никто все-таки?
Ну, поставки-то оружия идут, что тут признавать, открыто идут и проводятся саммиты совместные Минобороны и наращивание идет сил НАТО и в Прибалтике, и в Польше. Ну, то есть этого, в принципе, никто не скрывает. Ставка сделана, на мой взгляд, на поражение России в этой войне. И тут я еще раз хочу сказать, что и вина наша есть, потому что если вы заявляете, то действия должны быть адекватные той угрозе, которая исходит для вас. Ну, например, там расстрел наших пленных. То есть наших пленных, вопреки всяким международным нормам, расстреляли, убили, а мы говорим о том, что юридически сделаем все, чтобы эти ребята ответили. А как действовал в этих ситуациях Советский Союз и как действует в этих ситуациях Израиль? Все преступники обязательно должны понести наказание. Судебные, внесудебные. То есть, если расстреляли наших, значит, все, кто причастен к этому, должны завтра неожиданно умереть или взорваться. Все, кто взрывал Моторолу и там Захарченко, должны завтра быть взорваны. То есть, ответ должен быть настолько жестким, чтобы у других даже не возникало мысли, что можно нарушить в отношении русских какие-то правила. Ну, пример вот с Гайтнером и Бутом, да, и Ярошенко. Потребовалось только лет, чтобы осознать, что если чтобы заставить американцев сделать ответный встречный шаг, надо сделать ответные меры, как это сделал Китай с Huawei.
Вот, ну вот, кстати говоря, по поводу обмена, да, в том числе вы сейчас упомянули, мне показалось, когда я эту новость читала, что, может быть, у нас сейчас будет, ну, не то, чтобы уж прям потепление отношений между Москвой и Вашингтоном, но что все-таки мы договориться о чем-то можем. А тут вот, когда ты читаешь, ну, правда, знаете, здесь, Леонид Викторович, мне кажется, чтобы не было заблуждений, надо отметить, что, еще раз подчеркнуть, что это пишет британская газета «Таймс», да, то есть это не заявляет Белый дом непосредственно о том, что, да, конечно, Киев, давайте стрелять. играть? Это же тоже
конечно,
важно.
Конечно, это может быть просто игра со стороны Англии на эскалацию и на втягивание в большую как бы конфликтность Соединенных Штатов попытка поставить их перед неким фактом. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. А то, что вы сказали про обмен, ну, наоборот, это скорее не свидетельство потепления, это свидетельство к возвращениям к практикам холодной войны. Тогда же так это происходило всегда.
Давайте с вами затронем еще такой вопрос. Запад призывает Грузию открыть второй фронт против России. В российском МИД об этом заявляют. Насколько такой сценарий действительно возможен? И как Грузия, по вашему мнению, к такой провокации относится?
Я думаю, что вот там, в случае с Грузией, ответ был очень жестким и быстрым. И такие вещи, как страх и угрозы, они очень плотно в мозгах обычно закрепляются. Ну, Япония до сих пор публично не говорит о том, кто нанес по ней ядерный удар. Европа спокойно и мирно и тихо по поводу дрезденских электрических бомбардировок. Потому что американцы-то прекрасно понимают, что страх эффективный способ управления. Мало того, страх заложен в основу рыночной экономики. Страх перед голодом. То есть животные инстинкты считаются преобладающими над культурными традициями и ценностями, как у нас считают. Поэтому американцы действуют на основе страха и ужаса. А мы пытаемся гуманитарно разговаривать. Но в таких историях, если вы входите в конфликт с серьезными трендами и странами, надо действовать очень жестко, чтобы не у кого не возникало даже сомнений, что вы будете действовать жестко. А то, что вот сейчас Грузию толкают на это, и вкупе с статьей «Таймс», которую мы обсуждали, свидетельствует об очень тревожных трендах в отношении России. Но мы смотрим, что происходит там, в той же Армении. Мы же видим это. Вот недавний отказ Узбекистана от
участия в газовом союзе.
Потому что все воспринимают историю на Украине, на мой взгляд, в том числе и в странах бывшего Советского Союза, как слабость России и неспособность решить быстро конфликт, который возник. А, ну, если судить по заявлению нашего руководства, мы все по-прежнему питаем иллюзию по поводу мирного завершения этого конфликта. Нет у него мирного завершения. Представить, что нынешний украинский режим согласился с разделом Украины и потерями территориальными, ну, это невозможно.
Ну да, такое представить сложно. Но если не Грузия, допустим, да, вот Грузия все-таки будет отстаивать какие-то свои позиции и не будет против России создавать или открывать какой-либо второй фронт, то к кому тогда Запад может обратиться и на кого начать давить?
Ну, во-первых, не факт, что, потому что американцы мастера в устраивании провокаций и создании безвыходной ситуации, когда конфликт является единственным возможным вариантом дальнейшего развития событий. Ну, Украина пример, когда столкнули один народ в войне, и пример, как это разыгрывается сейчас вокруг Тайваня, потому что Китай прям толкают к конфликту с Тайванем, чтобы сделать из них такую же угрозу из Китая в Азии, как из России сделали угрозу для Европы. То есть идет такой дисбаланс и разбалансировка всех сложившихся связей международных в предыдущий период. Поэтому я не уверен, что США не удастся на Кавказе. Кавказ – ключевая точка, в том числе и для проекта «Один пояс, один путь».
Важный момент, вот про Китай уже упомянули, а тут про Японию. Правительство Японии обновило стратегию национальной безопасности, ну, точнее, планирует обновить, да, сейчас в процессе этого. И там хотят охарактеризовать Россию как страну, государство, которое вызывает серьезные опасения в сфере безопасности. Но вот по факту, что дает такое определение? Или, скажем так, ничего не поменяется?
Ничего, кроме сигнала тревожного, потому что вот мы там смеялись над присвоением статуса нам страны спонсора терроризма со стороны Литвы, там Латвии, потом была Чехия, что ну это ха-ха, это не США. Потом ЕС признала, и США уже об этом заявляют. Да, Япония более выдержанная страна, да, Япония энергетически гораздо более жестко зависит от России. Она себе многому не может позволить, в том числе и статуса вот этого присваивания России. Но ну, вот это само восточное, вы недружественная страна и нам угрожаете, это очень много значит, а возьмите с этой линейкой предыдущих новостей, и мы получим картинку.
А при этом, как вам кажется, экономические отношения между Токио и Москвой будут портиться на фоне всей вот этой политической ситуации? Потому что, позвольте такой пример, мы же понимаем, что все равно, допустим, во Владивосток Япония, да, на форум приезжала на экономический, то есть все равно обсуждение тех или иных проектов, оно было, какие-то дела есть, мы все это понимаем, но поскольку эскалация в политике происходит, может быть, и экономика уже не так важна для кого-то из японских коллег и партнеров становится?
Ну, экономика по отношению к политике всегда носит подчиненный характер. Это как бы очевидная истина. Она утверждалась еще отцами основателями модели Рикардо и Адамом Смитом. Просто наши либералы, неолибералы забыли об этом. А то, что Япония критически зависит от России, ну, как пример, я там несколько раз уже приводил, что на протяжении всей мировой войны концессии японские по добыче нефти на Сахалине Советский Союз сохранял и не забирал. И они были остановлены и прерваны только после победы над Германией, когда Россия вступила в открытую войну с Японией на территории Китая. Вот, поэтому, а то, что для Японии источник, и мы видели это по реакции на Сахалин-1, они же не присоединились ни к потолку, ни к санкциям японцам. То, что для них это является критической зависимостью, это очевидно. Поэтому, да, с одной стороны, политически будут говорить о обострении отношений и обозначать это, с другой стороны, конечно, энергетически Япония просто как экономика, как страна невозможна без поставок из России.
Угу. Ну, тут, кстати говоря, по поводу политики, да, эскалации ситуации. Министерство обороны Японии намерено разместить гиперзвуковое оружие на двух островах. Об этом, да, вот такое сообщение тоже есть. Поэтому, конечно же, эскалация действительно происходит, и отношения здесь вряд ли у нас хоть как-то улучшаются.
Мало того, размещение оружия на островах, это ведь эскалация не только с Россией, это и с Китаем, потому что Китай это тоже новая угроза, появляющаяся рядом с ними, а не просто угроза России. Это как, знаете, как американцы, которые говорили, мы свое ПРО размещаем против Ирана, но размещали его рядом с Россией.
Да, ну а вот такой тогда вопрос. На фоне того, что эскалация против Китая увеличивается, отношения как-то, да, между странами с Китаем непосредственно ухудшаются, может быть, Китай уже публично скажет о том, что да, мы поддерживаем Россию, мы союзники, и как-то будет такое, знаете, более публичное объединение и поддержка?
Да, конечно, это было бы неплохо, если бы Китай заявил ответственную позицию, а не пытался играть в конфуцианство и вашим, и нашим, и использовать Россию как политического фронтмена и сохраняя экономические свои возможности, которые сужаются и сокращаются резко, но сам не идет на обострение. Да, это политика Китая, она была всегда таким, но рано или поздно придет к этому, и они будут пользоваться ситуацией. Если мы вошли в конфронтацию с Западом как фронтмен, то почему они должны выходить в первую линию? Да, они за спиной, да, они будут поддерживать, да, они при голосовании в Совете Безопасности будут либо воздерживаться, либо присоединяться к России в каких-то вопросах, но при этом отказываться от тех выгод, которые сегодня у них существуют, и которые, тех уязвимостей, которые они не могут пока решить самостоятельно, ну, там, например, с полупроводниками. Сейчас же и Китай, и США активно наращивают и инвестирование в производство собственных полупроводников, просто потому что и для США, и для Китая понятно, если завтра конфликт на Тайване, то кто-то же должен производить.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европе нужно выработать ответ на американский закон о снижении инфляции. Ну, я напомню, что президент США Джо Байден, он одобрил закон о снижении инфляции летом. Да, эта инициатива предусматривает выделение $400 миллиардов государственных субсидий на поддержку американской экономики. Там другие меры тоже предусмотрены. Но во Франции, в Германии, помимо Франции, опасаются, что это может привести к сокращению производства в Европе. Вот Макрон призывает своих коллег по Евросоюзу, что давайте, да, какой-то ответ дадим. Какой ответ может реально быть, и получится ли тогда лидерам европейским отстоять, ну, некую собственную экономику и свои интересы здесь?
Ну, Во-первых, наверное, Макрон не тот лидер, от которого можно ожидать каких-то решительных действий в этом направлении. Ну, собственно говоря, как и Шольц нынешняя вся.
Так, а там особо-то как-то, знаете, больше... Ну, не то, чтобы никого и нет, но тем не менее.
Собственно, как весь политикум сегодня европейский, потому что он рожден в пробирках американских, он не это не национальные лидеры, это часть глобального проекта. Вот. А то, что США включило станок по релокации и реиндустриализации, собственно, то есть перевоза всевозможной индустрии, они же, американцы за последние там 20 лет деиндустриализировались, как и Россия, только по другим причинам. Мы просто убили свою промышленность, а они ее перевезли в Китай в погоне за дешевой рабочей силой и получили большей прибыли от производства. Вот теперь, когда очевидно, что конфликт неизбежен и что он будет только наращиваться, в том числе и с Китаем, США, им надо восстановить свои индустриальные возможности, потому что в противном случае они останутся без промышленности. И то, что при этом Европа выполняет одну из функций этой самой помощницы и производство европейское переезжает в США, благодаря в том числе и этому закону, ну, это политика США, Европа для США всегда была провинцией, и они хотят это утвердить уже не на уровне...
Но сейчас Европа это, получается, тоже уже понимает, или они с самого начала это понимали?
Да, я думаю, что они с самого начала это понимали. Просто перед ними угрозы нарастают, и все больше и больше зависимости и несамостоятельности. А если ты глава администрации, но ты не можешь решить ни один вопрос, ну ты понимаешь, насколько ты уязвим перед своей избирательной системой, перед своим населением. Для них, так или иначе, когда критические функции государства задеваются, а это критические функции самодостаточности, то даже те элиты, которые выращены в американской пробирке, начинают понимать, что их завтра могут списать с легкостью необыкновенной и без последствий. То есть угрозы и для них возникают. Поэтому нарастает такой какой-то ропот и шепот в рядах европейских элит против американцев.
Леонид Викторович, вот, честно говоря, я уже несколько месяцев жду, что некие, когда мы читаем те или иные, в том числе экономические новости, и мы понимаем, какой кризис в Европе происходит, я думаю, что ну вот это та точка, которая сейчас подвигнет Европу каким-то образом, не знаю, там, одуматься, действительно ответить Вашингтону. Но насколько это возможно, да, вот все-таки вопрос. И вот мы с вами так рассуждаем, что ну вот есть такие попытки противостоять США. Но, видимо, они чем? По-своему все равно.
Да, потому что для того, чтобы реально стать мировым игроком, ну, самостоятельным и иметь какую-то долю влияния на международные отношения и политику проводимую, собственно, ответственную за свою, им надо резко порвать с сегодняшним статусом в рамках глобального проекта, в рамках отношений США. А какая альтернатива? С кем им выстраивать отношения тогда? Альтернатива России и Китай. То есть это настолько кардинальная смена позиций, что сейчас ни одна европейская страна, особенно на фоне вот этих конфликтов, которые США разыграла и в России, и готовит в Азии с Китаем, с Тайванем, ну, представить это вот безболезненным процессом невозможно. Поэтому мы вступили в стадию такого вот две шаги налево, две шаги направо, шаг назад и шаг вперед. То есть, с одной стороны, политически для лидеров Европы, нынешних лидеров Европы или управленцев, понятно, что это путь в превращение в периферию. С другой стороны, альтернативный проект требует кардинальной смены вообще политической конфигурации всего мира и их позиции в нем. А на это они пока не готовы, потому что это же противоречит всем их установкам, которые они последнее время транслировали, что Россия враг и прочее, прочее. То есть настолько переворачивает мозги западного обывателя, избирателя, что они даже не могут себе это сегодня позволить. Поэтому мы находимся в ситуации патовой, такой цуцванг, туда-сюда, ход, каждый ход хуже предыдущего.
Вот, да, вопрос тогда такой философский, да, куда мы катимся, но мы, собственно говоря, все будем свидетелями, что будет происходить. Кстати, Южная Корея при этом предлагает Евросоюзу тоже вместе противостоять Соединенным Штатам. Это касается того же самого и закона об инфляции. Но здесь вопрос, насколько именно Южная Корея, да, опять же, имеет какой-то вес в принятии таких решений.
Ну, понимаете, Корея — это тоже часть того проекта, потому что на чем феномен, например, Японии, там, Кореи построен, Южной Кореи? Вот на том, что США открывала свой внутренний рынок с самым высоким уровнем потребления. США, вклад США в мировой ВВП 20%, а в мировом потреблении они занимают 40%. То есть они проедают в два раза больше, чем они производят и дают миру. Не производят, а дают миру. И понятно, что эту модель распространить на весь мир невозможно, потому что весь мир не может в два раза больше кушать, чем производить. Вот. Но доступ вот к тому большому супермаркету, где вы развиваете свою внутреннюю промышленность за счет экспорта в этот супермаркет, ее и получения денег, на которые вы можете там решать свои вопросы. Собственно, и феномен Китая экономически во многом на этом был построен, такой промышленный офшор Соединенных Штатов Америки. Так вот, для эту лавочку сегодня США и закрывают. Они начинают перевозить промышленность к себе на территорию, реально возвращать ее. И, конечно, для тех стран, которые выросли в этой модели, это означает, что США сворачивает модель. То есть, ну, несмотря на политические заверения, она сворачивает экономическую модель сосуществования в тех границах, которые существовал мир.
Леонид Викторович, напоследок давайте с вами обсудим Bloomberg, о чем пишет. Тоже сразу подчеркиваю, да, что это именно сообщение СМИ, потому что здесь нужно какое-то еще и подтверждение, может быть, какие-то дополнительные комментарии. Мы их будем в течение дня обязательно ждать, сообщать для наших слушателей. Но Bloomberg назвал причину отказа Моди от ежегодной встречи с Владимиром Путиным, потому что есть угроза, то, что Владимир Путин будет применять ядерное оружие на Украине. Вот что пишет издание со ссылкой на некого чиновника, имя которого не называется. Но тут надо отметить, что с нулевых они встречаются. Исключение было только 2020 год, когда была пандемия коронавируса. Понятное дело, многие встречи отменялись. Ну и вот как бы сейчас вот такой вот другой повод для того, чтобы встреча не состоялась. Какие у нас сейчас отношения с Индией? Леонид Викторович, у нас буквально с вами две минутки осталось, если позволите.
Ну, я думаю, что это, конечно, открытая провокация, потому что я не слышал ни разу от нас заявления о возможности и желании применить ядерное оружие. Наоборот, все заявления следовали. То есть это все, каждая лыка в строку, что называется. Отношения с Индией, я коротко говорил про отношения Китая, которые используют противоречия России с Западом для собственных интересов. Ну, и глупо было бы требовать от него другое. Вот Индия один из главных призов, за который сегодня торгуется США. Вот Индия — это, как они называют, самая крупная демократия в мире, но по населению. Вот им принципиально важно вырвать Индию из БРИКС и ШОС, из союза, складывающегося тройственного союза России, Китай, Индия, а там противоречий внутренних хватает. И поэтому танцевать вокруг Индии и заигрывать с ней со стороны США будут просто вот с неимоверной силой.
Угу. Ну вот смотрите, по поводу заявления о ядерном оружии, действительно ведь Владимир Путин на регулярной практически основе комментирует те или иные сообщения, то, как он действительно относится серьезно к этой теме, да, что это не повод для шуток, но получается, что западные коллеги, партнеры, кто бы там они ни были, не слышат вообще этих сообщений?
Не, что значит не слышат? Они слышат, они наоборот, для них вытягивание этой темы на публичное пространство, это значит постановка противоречия на уровень, на грань возможного ядерного конфликта. То есть это резкое его обострение и поляризация. То есть это то, что должно напугать всех. Потому что, еще раз повторюсь, страх сегодня — это главная как бы технология политехническая, и политическая, и экономическая. Потому что есть такое понятие в инвестиционной политике, как цена страха, когда угрозы потерять свои деньги и сбережения гораздо больше, чем прибыли, которые сулит их инвестиции. То, что мы наблюдаем, политически ограничивает пространство инвестиционное и торговое.
Угу. Леонид Викторович, спасибо большое, что это утро провели вместе с нами, с нашими слушателями, и прокомментировали все важные новости, которые были к этой минуте. Политолог, доцент финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков был на прямой связи со студией «Радио Спутник».